Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мое путешествие на Кавказ в поисках ответов на вопросы о православных святынях Абхазии и даже глубже и шире ответов на вопрос, как происходило становление христианства на Кавказе и как влияла Абхазия на Северный Кавказ или же Северный Кавказ на Абхазию, привел меня в замечательный город Минеральные Воды и не менее замечательный город Железноводск, где живет и много лет трудится Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института гуманитарных исследований Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Северной Осетии. Еще можно долго-долго продолжать рассказывать титулы и звания достойного, серьезного ученого. Но мы встретились с Владимиром Александровичем в студии, поэтому здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
И именно вам мы зададим множество тех вопросов, которые волнуют и меня, и слушатели нашей программы, уже, которые следят за моим таким вот путешествием на Кавказ, которые тоже очень интересуют о том, как же происходило становление христианства, как влияет Абхазия на Кавказ. Вот все эти вопросы, которые я задавала, зададим сегодня вам. Владимир Александрович, по сути, в средние века что у нас происходит? Происходит консолидация абхазских племен вокруг абазгов, абазги, и формируется вот эта средневековая абхазская народность. И к концу VIII века складывается, ну, абхазское царство, которое является христианским абхазским царством, что очень важно.
Да, потому что эти цари, упомянутые Николаем Мисиком, это начало первой четверти X века, когда уже Абхазия имела стаж христианский.
Да, и лично стаж христианский, и плюс уже
имела свою кафедру, разумеется.
Да. Но очень важно, что территории Абхазии тогда, они объединяли всю Западную Грузию и имели столицу в Кутаисе, по сути, да. Но те разные народы, которые мы сегодня называем грузинами, а те разные народы, которые проживали на этих территориях, разговаривали на, ну, так можно, наверное, сказать, на нынешнем грузинском языке, важно, что они не ассимилируются друг с другом. Абхазы как имели свой собственный язык, так они его и имели. И они не, этот язык не ассимилируется с грузинским языком.
Нет, нет, абсолютно. По этому поводу между Абхазией и Грузией была острая полемика в 90-е годы, когда суверенизация началась.
Ну да, приведшая, собственно, да, к войне отечественной, да, да, Грузии, да, и Абхазии.
Да, да. Вот, когда Грузия напала на Абхазию, вот. Но этому предшествовала острая полемика. Во второе патриаршество Николая Мистика, вот при помощи вот этих миссионеров, посланных им второй раз уже, и совершился акт христианизации Алании, вот той верхней кубанской, которая прилегает к Абхазии. по письму Николая Мистика, судя, в этом активное участие принимал абхазский царь, вот этот молодой Георгий, о котором он упоминал. Если мы посмотрим на архитектурные особенности северного Зеленчукского храма в Нижнем Архизе, вы там не были?
Нет, но мне абхазские археологи и историки рассказывали, что он один в один повторяет архитектуру ряда абхазских храмов, как раз, по-моему, Мокского храма, если я не ошибаюсь.
Я сейчас скажу. Значит, я занимался раскопками 20 лет, я вел раскопки в Нижнем Архизе. В том числе я раскопал этот северный храм, его никто не раскапывал до меня. Он мной был исследован. И я пришел к убеждению в том, что именно северный Зеленчукский храм был кафедральным собором для Аланской епархии. Была создана специальная Аланская епархия. Северный Зеленчукский храм был построен для нее, как кафедральный собор. И в этом соборе происходил исторический акт крещения Алан. Мы сейчас можем указать пальцем то место, где они принимали таинство крещения, производилось крещение. Оно производилось в нартексе северного Зеленчукского храма, внутри нартекса, с левой стороны от входа, сооружена паперть примерно вот такой высоты.
Метр.
Паперть, на него 4 ступенечки, чтобы подняться можно было. А к паперти пристроена купель из каменных плит. Купель. Вот в этой купели набирали воду, и там крестили новообращенных, прозелитов так называемых. То есть все сходится на том, что северный храм Нижнего Архиза был кафедральным собором Аланской епархии. Он функционировал уже в начале X века. И вот в своей архитектуре северный Зеленчукский храм очень близок к абхазским храмам. Самая близкая параллель северному храму Нижнего Архиза – это Лыхнинский храм в Лыхнах. В Лыхнах. Это самая близкая параллель. Причем я, когда там вел раскопки, я вызывал из Москвы доктора архитектуры Афанасьева покойного, Афанасьева Кирилла Николаевича. Он был специалистом по метрологии архитектурной. Он приезжал, он взял обмеры северного храма, произвел по своим каким-то своей методике, по каким-то формулам, вычислил метрическую основу построения храма. И когда он это сделал, он мне дал письменное заключение, в котором написано, что северный храм Нижнего Архиза построен по тем же самым метрическим нормам, по которым построен Лыхнинский храм в Абхазии.
Ну да, то есть повторение.
Понимаете, одно к одному. Тот храм и этот храм один мастер строил. А Лыхнинский храм – это первая половина X века. Хронология совпадает полностью. Архитектура, ну, в некоторых мелочах она разная. Северный храм и не может быть точным отражением.
Ну, да.
А в основе своей это одно и то же. Влияние Абхазии на Северном Кавказе, в Алании, в строительстве этого кафедрального собора. Четкое абхазское влияние.
В котором практически 1100 лет назад 1100. Было принято крещение осетин.
Да.
Нынешних осетин, а тогда аланов.
Да. Вот такие вещи.
Очень интересно. Ну, смотрите, мы же, по сути, в тот же... В те же года имеем что? Мы имеем то, что одна из этнических групп абхазов, абазги,
да,
в то время переселяются как раз севернее, и, если я не ошибаюсь, у них такой перевод есть, вот у них есть название такое «тапанта», что да, да, по-осетински звучит как равнинники.
Да.
То есть, по сути...
Они бы состояли из двух – Тапанта и Шкаруа. Шкаруа – это горцы, Тапанта – равнинники.
То есть, в то же время, когда происходит такая христианизация Алании...
Нет, 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 вы ошибаетесь.
Чуть позже, да?
Это было позже. Это
позже.
Было где-то не то в 16-м, не то в 17-м
веке. А, то есть, это значительно.
Когда группа абхазов в лице вот этих переселилась на Северный Кавказ, в Карачаево-Черкесию. И она и по сей день там живет, эта группа, и называется абазины.
Они абазины.
От абаза.
Абазы.
Абазины они.
Да-да.
Но
да,
это уже народ северокавказский, он уже не абхазский.
То есть он уже вошел.
Он ассимилировался, приспособился. Ну, 400 лет они живут на Северном Кавказе.
Но, по сути, что могло вынудить в 15 веке такое переселение? Это что было? Это было влияние суннитского ислама, который на то время насаждался Турцией, Ираном?
Я не смогу вам на этот вопрос ответить.
То есть почему вдруг народ встает и уходит, да? Вообще,
ну, не
что происходило?
Часть,
на Кавказ...
часть,
да, часть, да, конечно.
Ну, переселились. По каким причинам? То ли Крымское ханство тут сыграло свою роль, то ли турки. Турки соседние в 16-17 веках уже Византии не было, уже была Турция. Константинополь пал в 15 веке, 1451 год.
То есть до 15 века у нас христианская страна, Абхазское царство, ну так правильнее, христианское,
да,
Абхазское царство вполне себе существует. Время от времени, мучаясь от набегов или там от,
да,
войн,
да,
арабо-аланских,
да,
но при этом вполне себе существует. Я знаю, есть такие исторически доказанные моменты, когда абхазские цари у себя, в том числе вот как раз в Лыхнах, принимают картлийских царей, которых там теснят на востоке, грубо говоря, да, с их женами, детьми, прячут у себя, то есть опять возвращаются обратно цари, опять развивается, да, свое государство.
Всякое было, всякое было.
Но при этом до 15 века были ли моменты того, что Абхазия находилась под влиянием, под игом ислама? Или до 15
нет,
века это как бы, да, не касалось, нет, нет, Абхазии?
Нет,
то есть ислам приходит позже?
Ислам до Абхазии не добрался.
Ну, в таком жестком формате, да?
Там одно время в Сванетии орудовали персы, сначала персы, а потом проникали и арабы в Сванетию. Но Сванетия такая высокогорная страна, она настолько в горах изолирована, что ни персы, ни арабы в Сванете удержаться не смогли. Не смогли. И они не исламизировали Сванетию. И так она по сей день. Она не исламская страна. Ну вот. Вот так аланы приняли христианство. Значит, я повторяю. Уникальность ситуации, которая будет через год, если,
да,
будет юбилей.
В 2016,
да,
году.
Да. Уникальность этой ситуации состоит в том, что мы можем совершенно конкретно провести какие-то торжества по этому поводу в Нижнем Архизе, вокруг Северного Зеленчукского храма, в котором был кафедрал, и мы можем просто пальцем указать ту купель, в которой принимали крещение, святое крещение, первые аланы. Начинали они, конечно, с верхушки, с феодальной верхушки. Князья, там, скажем, вся ихняя элита принимала.
Да.
А масса народа уже потом. Ну и на Руси так же было.
Ну да,
не
собственно,
сразу
князья.
Весь народ крестился. Это процесс, процесс. А начинался этот процесс... Мы можем указать, я говорю, уникальность этой юбилейной даты, которая будет, в том состоит, что мы можем конкретно указать, где и когда и как.
Я думаю, мы обязательно исследуем это.
Понимаете?
И Обязательно и торжества, и самое главное, расскажем нашим радиослушателям о том, как в более подробно и уже широко о памятниках архитектуры, церковной архитектуры Осетии, Алании, о тех монастырях высокогорных или ущельных, да, как они у них в ущелье называются, о тех храмах, которые сохранились до сих пор, и которые можно приехать, посмотреть, увидеть.
Да, можно.
То есть многие сохранены, и многие действительно на сегодняшний день имеют такое серьезное для осетин значение.
Да. Они не понимают. Они недопонимают этого. Как это можно обыграть и вообще какую это роль сыграло. И играет, и может играть дальше.
Давайте прервемся на нашу новую рубрику. По многочисленным просьбам, письмам наших слушателей с пожеланием подробнейших рассказов об интереснейшей территории Абхазии, ее культуре, народностях, проживающих на ее территории, мы решили в каждой программе понемногу рассказывать факты, знакомить с музыкой и фольклором Абхазии. Для того, чтобы вы не просто узнали о памятниках архитектуры, для того, чтобы вы не просто услышали о тех или иных святынях, находящихся на территории Республики Абхазия, но также могли представлять культуру, традиции этого замечательного народа. Площадь всего Кавказа 145 тысяч квадратных километров. На Кавказе живет более 50 народов и народностей. Вообще, Кавказ – это исторически транспортная артерия Старого Света, а также источник многих природных ресурсов, конечно, в том числе нефти и газа. Кавказ разделен Большим Кавказским хребтом. И, собственно, Закавказье – это то, что находится ближе к морю. А Северный Кавказ – это территория в основном Российской Федерации. Если переходить непосредственно к Республике Абхазия, первое, что приходит на ум, это Новоафонская пещера. Изначально Анакопийская пропасть. Крупнейшая пещера Абхазии. Вблизи пещеры находится Новоафонский монастырь и храм Симона Канонита. Надо сказать, что самая глубокая на сегодня пещера мира, минус 2191 метр, то есть вглубь, находится тоже в горном массиве Арабики в Абхазии и называется Воронье. Крубера Воронье. Самый большой зал Новоафонской пещеры – зал спелеологов. Его длина 260 метров, высота до 50 метров, а ширина до 75 метров. Самый высокий зал пещеры – зал Апсар. Его высота до 70 метров. От общего описания Кавказа и Республики Абхазии перейдем к описанию уже непосредственно бытовых условий и традиций. Надо сказать, что вместо хлеба абхазцы употребляют мамалыгу – густую кашу, приготовленную из кукурузной муки. Еще важно то, что грецкие орехи входят в состав большинства блюд абхазов. В традиционной пище абхазов не используется рыба. У жителей Абхазии намного лучше работает дыхательная система и реже случаются легочные заболевания. Это может быть связано как с близостью моря, так и с тем, что на территории Абхазии прорастает огромное количество эвкалиптов. Климат и природа Абхазии очень благоприятствуют для жизни до глубокой старости. Абхазы называют свою родину Апсны, что означает «страна души». Может быть потому, что эта земля обладает особой магией, притягивающей души людей, однажды увидевших ее. Абхазские народные песни спокойные, трогательные, полные лиризма, а порой суровые, мужественные, зовущие к борьбе. И знакомство с музыкальной культурой Абхазии мы с вами начнем с народной абхазской песни «Походная». Надо заметить, что именно эта песня легла в основу гимна Абхазии.
Oh.
у нас в Ставропольском крае сейчас у нас Феофилакт.
Да.
Наш батюшка.
Владыка,
наш,
да.
Владыка наш. Угу. Феофилакт. А до него был Феофан.
Да.
Он сейчас в Челябинске служит. Да. А до него раньше в Ставрополе. Я с Феофаном тоже встречался по этим вопросам и разговаривал с ним. Я долго добивался встречи с Феофаном. Потом он проезжал мимо нас через Минводы. И меня вызвонили, я приходил, и мы с ним около часа сидели, разговаривали. Я ему все это рассказывал, объяснял. Он этого не знал. Я ему ввел, так сказать, историческую справку дал, общую. Я сказал бы вот о крещении в Северном храме, об этой купели, поскольку я раскапывал ее. Я его около этой купели вот такой бронзовый крест нашел с греческой надписью, с точной датой, 1067 год. И там «Боголюбивший пресвитер, монах Фома», 1067 год. Он лежал на полу около купели. Все это я могу предметно рассказать, где что лежало, и объяснить людям. Вот, смотрите.
Да.
То есть, в Киеве крещение, это Днепр.
Да.
Это можно пальцем
где
угодно указать. И памятник там поставили на берегу. Случайно, где-то на
А там этот храм, он сейчас в каком состоянии находится?
Он был в ужасном состоянии, но тоже мы за это бились.
Он памятник архитектуры.
Да, конечно.
Владимир Александрович, очень интересное время. Подумайте, если вы вот как бы да, сможете эту тему поднять. Вот смотрите, абхазо-адыгская там группа, да, или абхазо-адыгский народ. Вот адыги, которые, как вы говорили, уже переселяются севернее, да, абазины, которые переселяются за Кавказский хребет, и абхазы, по сути, они все эти народы проживали на территории, тогда территории Абхазского царства, да. И, скорее всего, были православными народами. На сегодняшний день абазины – это мусульманский народ. Адыги – это мусульманский народ. Что произошло? Вот я хотела бы, чтобы мы, может быть, подняли бы вопрос о нашествии монголов в 1237 году, в 1239, то есть вот в этом 13 веке. И что происходило на территории Кавказа, Центрального Кавказа, как падает, по сути, уже к 15-му.
Да,
то есть падение, по сути, да, вот образование Алания, схватки между, или там битвы между Тамерланом и Тахтамышем, правильно я назвала,
да?
Схватки, битвы между Тамерланом и Тахтамышем, и падение Аланского царства, если оно, да, по сути, было царством.
Да, было.
Да. Вот этот вопрос, он тоже очень интересный, и такой очень какой-то, о нем очень мало почему-то говорят.
Ну, наверное, очень мало говорят, еще меньше об этом пишут, потому что там могут возникать острые вопросы, которые в интересах политкорректности той же обсуждать нежелательно. Никто не запрещает, но и никто не будет приветствовать. Это нежелательные темы. А в чем я вижу нежелательность? В том, что вот северокавказские народы, которые тогда подверглись христианизации, они, понимаете, надо отделять акт христианизации от акта, даже не от акта, а от процесса евангелизации. То есть христианизация – это поверхностный акт. Окунули тебя в купель несколько раз, перекрестили, побрызгали, помолились, и ты уже христианин.
Факт.
Ты вышел
христианизация,
уже оттуда,
да.
Не язычником, а христианином. Формально.
Да.
В душе у меня переворота никакого не произошло. Не происходило и у них. ни у алан, ни у адыгов, ни у абхазцев, этих, не абхазцев, а абазин, о которых вы упоминали. Акт христианизации не означает акта евангелизации.
Катехизации, то есть становление в вере.
То есть вхождение в наше вероучение и в нашу церковь. И осетины сейчас крещены, они помнят, что они православные, они христиане. У меня много там друзей, которые все это знают, подтверждают, да, да. Но они в церковь не ходят молиться, они не ходят на церковные праздники, они их не празднуют. А если празднуют, то так, чисто формально. То есть духовного переворота в них не произошло, они остались по-прежнему традиционными язычниками по сей день. И те же чеченцы, и те же ингуши, осетины, и те же адыги.
Несмотря на исламизацию,
конечно,
по сути.
Нет, исламизация позже была.
А, то есть на тот момент,
тут, понимаете, христианизация, как вам сказать, прекратилась, что ли, обрушилась, этот процесс прекратился. С нашествием татаро-монгол, последующим вторжением вот, Тамерлана, вот, всеми этими катаклизмами, крушениями громадными, вот, всем, это все привело к тому, что позиции христианства, которое еще только начинало пускать какие-то, не успело корней пустить,
ну,
начинало, да, начинало, делало первые шаги, не окрепло еще. И вот эти нашествия, одно за другим, одно за другим, одно за другим, смело все это. Христианство и так было поверхностным, а тут смело все это. И на смену с новыми завоевателями пришла новая религия – ислам. А вот ислам победил.
Просто по времени,
я
большее количество веков.
Возвращаюсь к той же мысли. Он все время наступает, и он все время христианский мир побеждает. Он оказывается сильнее и более живучим. И почему-то ислам пустил такие корни в сознание тех же адыгов и абазин, тех же кабардинцев и балкарцев. А христианство не смогло. Оно не смогло пустить. Понимаете, почему-то, я не знаю, тут надо быть специалистом по религии, и я не могу объяснить вам, почему ислам оказывается в этом отношении более жизнеспособным, чем христианство. Мы оказываемся слабее, чем они. И благодаря этому они и наступают все время, шаг за шагом наступают, и отвоевывают, отвоевывают, и отвоевывают. Сейчас они демографическим путем завоевывают Западную Европу. 100 лет пройдет, и там не останется европейцев. Это будет мусульманская страна, покрытая мечетями.
А мы, Россия будет как Осетия сегодня.
Россия
с юга
может остаться...
Ислам,
да,
запада,
да.
Ислам,
знаете,
с севера, слава богу, ничего не будет, надеюсь.
Россия может остаться таким островом христианским, остатком христианского мира, если во главе России будут стоять мудрые правители.
Итак, спасибо огромное, Владимир Александрович. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института гуманитарных исследований Российской академии наук, дважды заслуженный деятель науки Российской Федерации и Северной Осетии. Спасибо вам огромное. Это был цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что меня зовут Юлия Павлюченкова. Также напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Вы знаете уже, дорогие радиослушатели, о том, что вот я сейчас нахожусь в Москве и в московской студии, пишу с самыми разными специалистами и ищу ответы на вопросы о православных святынях Абхазии. Мы с вами уже почти дошли до середины цикла наших программ, но до сих пор остаются загадками очень многие истории, очень многие моменты истории о развитии христианства в Абхазии. Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Людмила Георгиевна.
Здравствуйте.
И мы уже дошли до 6-7 века. И действительно, вот вы начали говорить о том, что есть замечательный Дранский собор.
Да, замечательный. Дело в том, что надо, у нас всегда было представление, это справедливо, что Пицунда – это древнейшее христианство, и это правда, это действительно центр христианства, который был, да и сейчас остается таким почитаемым центром. Но вот роль Севастополиса, это купольная церковь, о которой я сказала, октагональная, и к ней была пристроена базилика, тоже с почитаемыми гробницами, там даже были аркосоли, это редкость в нашем регионе, редкость. Аркосоли – это как в Риме где-нибудь. И Дранский собор. Да, я думаю, что это старая идея, которую выдвинул Вадим Александрович Ликвинадзе, это покойный исследователь, очень известный, что это был кафедральный храм архиепископа, епископства Абазгии, я думаю, что это справедливо. Купольный храм – это... Вообще купольная архитектура – это большое достижение. Легко строить базилику. Все базилики эти в Пицунде – это просто прямоугольные сооружения, перекрытые балками. Но построить такой купол – это большое искусство. Я думаю, что, да и не я одна, это еще и Уварова, Прасковья Сергеевна Уварова, выдающийся исследователь второй половины XIX века, сказала, что это, безусловно, это византийская традиция. Это кирпичная церковь, она почти вся из кирпича, на Кавказе строили из камня, и потом этот купол с этими нервюрами, это, конечно, это огромный купол, это замечательный памятник. И знаете, памятник таинственный. Вообще таинственность связана с разными вещами. Ну, во-первых, может быть, трудно датировать памятники от VI века и дальше. Но, к сожалению, тут причину нужно назвать более такую прямую. Памятник не изучен археологически. Это очень жаль. Его надо раскопать и окружающую территорию, и какие-то сделать зондажи внутри.
Мне говорили о том, что датировали этот храм посредством амфор, которые нашли под куполом.
А да.
Да?
Это да, там нашли амфоры, совершенно верно. Это хорошее такое, вы прекрасно знаете.
Это вы мне льстите так.
Я восхищаюсь просто. Да, действительно, амфоры нашли в хорошем археологически достоверном положении на своде нартекса. Амфоры укладывались для того, чтобы облегчить конструкцию, то есть создать заполнение, но амфора пустая, и она выполняла роль вот такого заполнения. Они датированы действительно второй половиной шестого. Может быть, это третья четверть, но дело в том, что амфоры, как и вообще очень многое на свете, не датируются точно. То есть это можно обсуждать. Третья четверть, последняя четверть. Эти амфоры, вот так называемые колхидские, с перехватом, такие вот суженные, они идут и до первой половины седьмого, поэтому... точно не датируют. Я тоже нашла такие же амфоры в Цандрижской базилике. Но там было лучше для датировки. Дело в том, что там мы нашли большой ансамбль мраморной декорации, которую привозили из Константинополя. Она хорошо датируется Юстиниановской эпохой. Есть свидетельство Прокопия Кесарийского, что Юстиниан построил храм для абазгов. Это значит, послал священника. Так что это было. Я думаю, что Дранду можно датировать второй половиной VI века, но с некоторой осторожностью. радостью, но нужно ее раскопать и капитально изучить, пока это не сделано. К сожалению. Это жаль.
Вот хочу затронуть такой вопрос, такую традицию. Мне, опять-таки, специалисты рассказывали, что на той территории была такая традиция, что продавали красивых юношей, ну, как бы местных, я так понимаю, да, и вот в евнухи. И вот именно с влиянием императора Юстиниана и его евнуха Абазга, который, собственно, очень много усилий потратил на то, чтобы этих детей отправляли в школы, чтобы их обучали. То есть мы здесь свидетельствуем о том, что появляются школы для христиан, куда отправляются именно жители Абхазии.
О, да, это известно. Эту историю рассказал нам Прокопий Кесаревский, да, конечно. Дело в том, что вообще институт евнухов, евнушество, если можно так сказать, был очень развит в Византии. Евнухи занимали очень высокие должности. То есть это была каста. То есть это были не просто какие-то изолированные отдельные люди. Это была целая каста. И Евфрата действительно занимал высокое положение. Он был кубикулярием, то есть, как бы сказать по-русски, спальничим. То есть он, конечно, это был очень важный чин в императорском дворце. Да, конечно, его использовали для христианизации, потому что он знал язык, это прежде всего. И мальчики, это была школа, которая была в Константинополе, конечно. Да, это было. Там разные. Прокопий Кесарийский не очень одобрительно об этом отзывался, он говорил, что нужно следовало бы прекратить этот обычай, вот создавать евнухов из мальчиков, кастрировать мальчиков. Это с одной стороны была и такая идея, а с другой стороны это была очень сильная тенденция. То есть многие хотели, то есть многие искали такой карьеры, так же, как искали карьеры монахов. Кому-то это не нравилось, но кто-то хотел. Кто-то хотел, так сказать, идти этим путем, потому что это обеспечивало хорошую карьеру. Так что было то и другое, это была грамотность. А это грамотный человек, это человек всегда, который может сделать хорошую карьеру. Что касается вообще образования, университет в Константинополе был создан в V веке при Феодосии, он назывался аудиториум. Поэтому, конечно, если был университет, то были и школы, и часть мальчиков абазгских обучалась, почему нет? И, конечно же, если Евфрата занимал там высокий пост, то какое-то число абхазцев, своих соплеменников, конечно, он старался поддержать, привлечь. И это тоже связано и с христианизацией тоже. Тот, кто ехал в Константинополь, становился христианином.
Конечно. И потом возврат этих людей, если таковое было, мы можем предположить, конечно, да? Способствовало, опять-таки, тому, что происходила дальнейшая христианизация территории.
А да, конечно, контакты с Константинополем, да, конечно, мы везде это замечаем. Еще я не сказала о VI веке, нужно сказать, это то, что в Цибильде нашли Юрий Николаевич Воронов и другие археологи, ведь там тоже нашли клеймо на кирпичи, где было написано по-гречески «Епископос Константинос». Значит, были епископы до того, как сложилась эта такая большая система епархий, отраженная в первой епископской нотиции, были на территории абазги епископства, как бы первый шаг, вот в Цандрипше, в Цибильде, которые потом, когда сложилась уже такая универсальная система, и Абхазия стала архиепископством, эти первые епископства влились, как бы вошли. То есть там были этапы, это нужно различать, это были этапы. Первый этап мы имеем нашего, так сказать, непревзойденного Стратофила, великолепную личность. Второй этап – это в Абазге, это Цандрипш, в Цибильде епископство, а потом это было уже огромное вот это архиепископство Абазгия, которое дожило до поздних времен, до 13-14 века. Так что это были как бы такие закономерные этапы, и многое подтверждается археологически, к счастью.
Про Цибильду. Скажите мне, пожалуйста, вот Великая Абхазская стена. Столько споров, столько до сих пор неподтвержденных фактов. Все-таки это история византийских следов на территории Абхазии и такое обеспечение правопорядка, грубо говоря, ответвлению шелкового пути, или же это попытка перегородить Абхазию и попытка персов, которые в тот момент, ну, да, и такие следы персов, так скажем, попытка персов обеспечить себе безопасность со стороны абсилов.
Существует три разных точки зрения, но вы, по-моему, их...
Я две.
Это то, что стену построили абхазцы, то, что стену построили византийцы, и то, что стену построили персы. Вот то, что в этой персидской версии, она более новая, потому что нашли в Палестине грузинские документы, из которых можно было сделать такой вывод. И есть еще версия о том, что стена была построена в позднейшую эпоху, то есть в какой-то вообще 17-18 век. Есть и такая версия. Но все как всегда... Проблема всегда заключается в том, что нужно было бы провести серьезное археологическое исследование, то есть саму стену, ее фундамент и прилегающую территорию раскопать на всем протяжении этой стены. Этого, конечно, никогда не делалось. И, если
какие-то... и даже в советский период, да?
Даже в советский. Но были, если какие-то эпизодические, просто, скажем, собирать керамику на поверхности, то, что делают археологи чаще всего. К сожалению, мы часто сталкиваемся с недостаточной изученностью. Это нужно прямо сказать. Как бы пропорции между огромным количеством, между исключительно высокой насыщенностью памятниками Абхазии и между объемом и масштабом их археологического изучения, эта пропорция не совсем благоприятная для исследования. То есть мало археологов.
Что нам мешает сейчас это делать? Что? Абхазия – дружественная нам республика.
Да.
Там есть археологи, их мало, но они есть. Мы, собственно, вот есть вы, есть до сих пор, ну, есть много людей, наверное, немного, хорошо. Есть люди, которые знают Абхазию, которые там работали на этой территории и которые, наверное, готовы были бы продолжать эту работу. Почему не происходит сейчас исследование вот этих памятников?
Не происходит. В достаточном масштабе происходит, конечно, но недостаточно, на мой взгляд.
Мне Сурам Сакани рассказывал, что много черных копателей, то есть, да, вот людей, которые портят, собственно, исторические вот документы, которые поганят памятники, потому что они просто копают непрофессионально, или если и профессионально, то их находки не становятся, то есть, собственно, достижениями общественности, науки, потому что это уходит в коллекции, это продается на черных рынках, это там, не знаю, еще как-то происходит. Почему?
Это огромная проблема. Она, ну, может быть, так или иначе всегда существовала, но в постсоветский период на всей территории России она обострилась невероятно. Это криминальная археология, это сфера криминала. Почему? Почему в России так много преступлений? И почему не всех преступников пока еще поймали и наказали? Я думаю, что это вопрос не ко мне.
Хорошо, переходим в VII век.
В VII век. Вот в VII веке, конечно, мы, когда вступаем в VII век, мы вступаем в проблему датировки. Как различить VI век от VII? Ну, VII век, вот я сказала, что мы недавно изучили эту церковь в селе Лесной, я думаю, что ее можно датировать второй половине начала VII. В VII веке, может быть, меньше строили. Почему? По простой причине. Потому что в VI веке было понастроено достаточно. Они ведь не разрушались мгновенно.
Ну да, конечно.
Да, то есть люди ходили в эти церкви. То есть это был такой период такого скачка, взрывного такого развития, ну, так же, как в Константинополе, когда в VI веке построили Софию, Сергия и Вакха, церковь святой Ирины, и реконструировали церковь святых апостолов, в VII веке уже не было такой строительной деятельности. Я думаю, что это также случай в Абхазии, то есть какими-то периодами, какими-то волнами. И потом следующая большая волна – это эпоха Абхазского царства. То же самое. Эти церкви отличаются удивительной долговечностью. Эти были уже купольные церкви все. И когда их было понастроено достаточно, то в какие-то последующие эпохи вот такого какого-то всплеска уже и не было, и по разным историческим причинам, но, может быть, и не было необходимости. Строили маленькие церкви, их везде строили. Однонефных огромное количество, десятки.
Да, но... к X веку моква шикарная и бедия более чем шикарная.
Оба очень, да, они оба, кстати...
И хорошо сохранившиеся, они... и для осмотра, и для вообще вот посещения. В Мокве мы в прошлом году стараниями даже возобновили, пусть не богослужение, но во всяком случае раз в неделю приезжает священнослужитель и читает акафист.
Ну, чудесно.
В Бедия пока, к сожалению, нет, но мы работаем над этим.
Это очень хорошо. Моква, оба эти памятники еще хороши тем, что они датированы, потому что Моква – это строительство Леона, а Бедия – это строительство Баграта, Баграта III. Поэтому есть даты. Это Моква – это 50-е годы X века, и это епископский храм, и то же самое и Бедия. Там есть и чаша эта золотая с надписью. Это известно. Что касается сохранности... Моква хорошо сохранилась, если не считать фасадов. Все-таки фасады залицованы в основном в XIX веке. Обедия в значительной степени разрушилась. Современное состояние – это памятник XIV века. Но там есть древние вещи. От X века, от конца X века, там сохранилось вот с западной стороны, как заходите, вот эти вот боковые компартименты. Это были хоры, был нартекс с хорами, вот так же, как в Пицунде. Поэтому я считаю, что это памятник, когда его строили, то смотрели на Пицунду, подражали, хотели подражать в Пицунде.
Но, опять-таки, из преданий, что в период царствования царицы Тамары землетрясением был разрушен Бедийский храм, и ее стараниями он был восстановлен. Собственно, насколько я понимаю, это тоже подтверждено историческими фактами, документами. И вот мы об этом смеялись с Андреем Юрьевичем Виноградовым. В моем предании, в моей версии предания есть то, что якобы царица дала такое распоряжение отлить из золота маленький храм бедийский, дабы наследникам, дабы следующие поколения не мучились при восстановлении храма, а знали бы, как он выглядит. А Андрей Юрьевич говорит, нет, из золота, конечно, никто такое не отливал, говорит, но действительно была такая традиция отливания из разных материалов, изготовления маленькой копии таких вот, ну, вот храмов для того, чтобы, ну, вот как-то его ставили сверху храма.
Из металла? Мне такие случаи неизвестны, но есть случаи, известны эти памятники, когда небольшие модели храмов изготавливались из камня. Они, может быть, да, могли служить, их ставили на щипец. Это могло быть, хотя in situ как будто бы неизвестно. Нет, что касается Бедии, конечно, никакой модели мы не знаем. Считается, что эта церковь была реконструирована в XIV веке. Но здесь тоже, здесь очень многое могли бы дать более масштабные раскопки. Они были проведены Абхазским институтом, как раз вот Сурам
Сакане.
Я, к сожалению, должна сказать, не помню его имя, как-то Сурам Сакане. Сурам Алексеевич, кажется. Вот Сурам Сакане участвовала в этих раскопках, кое-что уже опубликовано, но там было бы очень важно расширить, продвинуться к востоку и посмотреть, апсиды были ли закруглены, потому что есть такие сведения реставраторов, давних еще в советскую эпоху, там реставраторы провели большую работу и увидели, что с южной стороны апсида закруглялось, то есть их было три. Если была одна, значит, их было три. Это можно было бы проверить. Это еще можно проверить. То есть, если там будут продолжены раскопки, а это вполне реально, почему нет, если начали, то можно и продолжить. Вот. Поэтому это можно уточнить, можно восстановить первоначальный план. То, что там был нартекс, это бесспорный факт, ибо там есть стенки этого нартекса, и он есть на старых планах, кстати сказать. Вот. А вот эти апсиды, их нет на планах, на опубликованных, по крайней мере, их можно выяснить археологически, и я думаю, что это будет очень похожая церковь, поменьше, конечно, как Пицунский храм, потому что там были хоры над нартексом и боковыми нефами отчасти. Это есть сейчас, остатки, мы это наблюдаем. Это важно, роль Пицунды. Я считаю, что это было архиепископство. Вот это Сотерополис или Сотериополис, это было, конечно, архиепископство, это было Пицунда. Потому что это огромный храм. Такой храм могли построить только как церковь паломническую и церковь миссионерскую. Потому что, это очень интересно, кстати, обратить на это внимание, Пицунда не была городом в каком-то таком смысле слова, как центр ремесла, центр светской власти, как княжеская резиденция, допустим. Она не была таким городом. Она была храмовым городом, церковным. Всегда, начиная с IV века. Если строят церковь 43 метра длиной, она чуть не в два раза больше, чем константинопольские церкви той эпохи. Ведь средневизантийская церковь, она небольшая, 20-22 метра, 23. Здесь 43. Это грандиозная церковь. Это церковь епископская, церковь паломническая и церковь, направленная на распространение христианства в Аланию через Абхазию. Это известно по документам, письма Николая Мистика всем известны. Так что это было архиепископство. И роль Пицунды, я считаю, что если это архиепископство было Сотерополис, оно то сливалось, то разливалось, разъединялось с Аланией, по документам это начало X века, вот этим временем и надо датировать церковь.
Новый Афон, нынешний Новый Афон, а тогда Анакопия, храм святого Феодора.
Ну, прежде всего, название. Я думаю, что это как бы немножко смело, то есть прямого доказательства, что это храм святого Феодора, нет, но можно так предполагать, так и предполагают. Да, это важный памятник, это интересный памятник. Но там есть свидетельства более ранних. Какие-то более ранние храмы там были, по крайней мере. Там есть вот это вот, вы видели эту как бы выставку, этот каменный коллаж.
Да.
Там есть мраморный фрагмент. Мраморный фрагмент от алтарной преграды VI века. Это значит, что где-то там была эта церковь. Не обязательно именно на горе, ведь монахи собрали эти фрагменты. Так что это надо просто больше изучать. К сожалению, мы везде наталкиваемся на одно и то же. Недостаточная изученность. То есть богатство материала, который находится на земле Абхазии и в земле Абхазии, оно, я думаю, в разы превышает наличие реальных сил археологов, историков искусства, которые трудятся, так сказать, на этом поприще.
Но вообще, по данным, на территории Абхазии было построено, ну или как бы имеются следы, правильнее, может быть, сказать, более чем 200 храмов.
Пожалуй, это можно так думать, судя по спискам, которые составлял Вианор Панчевич Пачули. Был, вы, может
214,
быть,
если я даже не ошибаюсь.
Может быть. Видите ли, это хорошая, это, кстати, хорошая работа. Это нужно его с благодарностью вспоминать, Вианора Панчевича, ныне покойного. Но там все-таки он, конечно, не мог обследовать. Это очень условно. Если он видел какие-то, скажем, камушки, поросшие кустарником на поверхности земли, не было, конечно, возможности, да и сейчас нет, все раскопать, идентифицировать, сделать обмер. То есть он приблизительно. Но то, что памятников много, конечно, может быть, он там в этот список включил какие-то остатки гражданских сооружений, он не мог идентифицировать, я допускаю. Но все равно памятников, конечно, много. Изучено, ну вот я скажу, я пыталась составить каталог, вот я сделала это в моей французской книге, и я опиралась на то, что опубликовано. Но там однонефных церквей, наверное, что-то около 20. Но их было, ну, 100 уж, конечно, было.
Да, конечно.
А 150 тоже очень вероятно.
Но более того, огромное количество церквей, я так понимаю, находится в труднодоступной горной местности.
Да, это играет роль.
Я поднималась по Кадорскому ущелью, и надо сказать, что в серьезных отдаленных участках мы находили остатки храмов, то есть там есть достаточно такой хороший, сохраненный фундамент храма святителя Николая. Ну, я не берусь датировать эти остатки, потому что, ну, точно не имею никакого, считаю, даже морального права рассуждать, но по диалогам с местным населением, это и 17 век, это и 19 век, я думаю, что, наверное, в большей степени 19 век, период окончания Кавказской войны и приход Русской Православной Церкви на территорию нынешней Абхазии. И надо сказать, вот все те храмы, о которых мы с вами сегодня говорили, они же, вот очень такая важная тема, которую вот хочется так, правда, краем затронуть, монастыри. В XIX веке и Моква, и Бедия, и Дранды, это становится центрами, то есть монастырями. До этого периода это просто храмы. Правильно я рассуждаю?
Да, конечно. Это нужно говорить о деятельности общества, общества по восстановлению православного христианства на Кавказе. Это вторая половина XIX века. Общество было создано, и одним из направлений деятельности общества это была христианизация абхазов, конечно, уже повторная, потому что кто-то более или менее так придерживался ислама, хотя бы на уровне обрядов, кто-то, ну, как-то уже христианство...
Но памятников исламских вообще нет.
Да, мне, по крайней мере, неизвестно, памятников нет. Так что ислам проник очень поверхностно, если сколько-то он проник, и почитали церкви, даже руины, все равно почитали. И сейчас я много раз видела, когда люди приходят, ставят свечки на руину, да. Но знают, что апсида была вот здесь, и там ставят свечки. Так что почитание оно было и есть. Общество, как раз одно из направлений деятельности было восстановление монастырей. Восстановили то, что было легко привести в порядок и приспособить к богослужению. Это Пицунда и это Дранда. Это вот было сделано.
Лыхны?
В Лыхнах было немножко другое положение. Дело в том, что поскольку там была резиденция князя Шервашидзе, а это была традиционно христианская семья, эта церковь поддерживалась лучше, чем другие. Хотя в Мокве тоже, там князья в основном этим занимались. Но в Лыхны мы знаем свидетельство Поля Гибаля, француза, который как-то случайно туда заехал в начале XIX века, и он посетил церковь с княгиней, ну, обычно женщины, всегда христиане. Христианка привела детей, он осмотрел живопись, он обратил внимание на порядок службы, он сказал, что нет отступления от службы. То есть Лыхны это всегда было как-то вот под особым таким покровительством князя Шервашидзе, так что в Лыхны было лучше, та церковь, за которой следят, она всегда лучше и сохраняется. Дело в том, что мы стоим перед фактом, который я каждый год бываю в Абхазии и все это вижу, мы стоим перед следующим фактом. С одной стороны, отрадный факт увеличения числа туристов и паломников в Абхазии. Да. Это отрадный факт, это не подлежит, так сказать, сомнениям и обсуждениям. Люди хотят знать больше о памятниках. Да. Немедленно явилась на сцену, так сказать, некая группа писателей, которые пишут популярные книги и о христианстве, конечно, они знают, что эта тема востребована. К сожалению, к большому, эти люди не читают научную литературу. Я скажу больше. Я, когда приезжаю в Абхазию, я уже с некоторыми знакома. Я привожу свои работы или на бумаге, или в электронной форме, в PDF. Я предлагаю, чтобы не сказать «навязываю», чтобы читали. Но я увидела здесь ситуацию, которая описывается одной американской поговоркой. «Можно подвести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить». Нельзя заставить читать наши работы тех, кто пишет научно-популярные труды о памятниках христианства. Нельзя.
Людмила Георгиевна, я знаю ответ, мы его обсудим за эфиром. Поэтому сейчас мы должны попрощаться с нашими радиослушателями. Я напомню, что у нас в гостях была Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо вам огромное. Наша программа создана при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.